говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Осень революции. Берлин 20 лет спустя. Ситуация вокруг московских мусоросжигательных заводов. Отменен ли приказ о строительстве? И наука. Полгода обещанию Барака Обамы поддержать американских ученых. Что сделано? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня цикл воспоминаний, рассказов, оценок и размышлений о событиях 20-летней давности, об осени революции в Восточной Европе, кульминацией которой для мира стало падение поздним вечером 9 ноября 1989 года Берлинской стены. Для поколений, выросших за 28 лет ее существования, это означало начало совершенно новой жизни. Для тех, кто еще помнил Берлин без стены, возвращение к нормальности. О событиях тех дней наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Есть известный снимок, на котором 76-летний Вилли Брандт смотрит, улыбаясь, на ликующих берлинцев, празднующих у Бранденбургских ворот начало евроремонта. Снимок сделан утром на следующий день после падения стены, 10 ноября, а вечером того же дня Брандт выступил с речью перед жителями Западного Берлина, собравшимися перед ратушей района Шёнеберг. Служивший после войны в качестве резиденции бургомистра, каковым Вилли Брандт был с 1957 по 1966 год. Могу легко себе представить, что перед мысленным взором Брандта проходили в те дни все его попытки заразить своей ненавистью к противоестественности стены политиков Запада, неожиданно для него согласившихся в 1961 году с легитимностью решения ГДР о таком способе закрытия границы. Уже 16 августа 1961 года, то есть спустя всего три дня после начала строительства стены, Брандт выступал перед берлинцами.
Мы призываем народы мира, мы призываем их руководителей обратить свои взоры к Берлину, где кровоточащую рану немецкого народа бередят колючей проволокой и кованными сапогами.
Знали ли руководители западных стран, в частности Джон Кеннеди, о планах руководства ГДР? Почему они не вступали в конфликт? Говорит немецкий историк Илка Саша Ковальчук, автор ряда исторических книг о крушении ГДР, в частности, только что вышедший «Эндшпиль».
Следует для начала вспомнить ситуацию конца 50-х, начала 60-х годов, когда в отношениях между США и СССР то и дело маячила угроза ядерного конфликта. Мир жил тогда в огромном напряжении. В июне 61-го года в Вене состоялась встреча между Никитой Хрущевым и Джоном Кеннеди, на которой Кеннеди сформулировал свою позицию относительно статуса Берлина. Она включала сохранение прав западных стран на свою часть города, свободный въезд в Западный Берлин и сохранение присутствия в городе союзных войск. Это хотя и не полностью отвечало ожиданиям берлинцев, но все же гарантировало защиту статуса Западного Берлина. Насколько нам сегодня известно, американцы знали за несколько дней о планах строительства стены вокруг Западного Берлина. Это была необычная с исторической точки зрения стена. Обычно стены строили вокруг городов, дабы защитить их от нападения извне. А в данном случае стена препятствовала выходу жителей. Парадоксально, что окруженный стеной Западный Берлин оставался свободным городом. По-настоящему замурованным оказался Берлин Восточный, как, впрочем, и вся территория ГДР. Американцы и их союзники не имели тогда другого реального политического решения, кроме как молча согласиться. Хрущев и Ульбрихт были тогда полны решимости пойти на конфронтацию.
Каждого из зарубежных политиков, гостей Западного Берлина, в частности американских президентов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона, Брандт приводил на смотровую площадку у Бранденбургских ворот, позволявшую заглянуть за стену. В своей уже упомянутой мной речи 10 ноября 1989 года, на следующий день после падения стены, Брандт подвел предварительные итоги послевоенного периода немецкой истории, истории двух Германий.
«Die Wende der Veränderung».
Как бургомистр в тяжелые годы с 1957 по 1966, то есть годы строительства стены и позднее, и как человек, внесший свой вклад в снятие напряженности в Европе, в результате чего был достигнут определенный уровень деловых связей и человеческих контактов, я обращаюсь в этот вечер с сердечным приветом ко всем берлинкам и берлинцам во всех частях города. И я хочу напомнить всем нам, что противоестественный раздел города, о котором я говорил с этого места 16 августа 1961 года, говорил полный гнева и бессилия. Этот раздел начался не 13 августа 1961 года. Катастрофа Германии началась с приходом террористического нацистского режима и с развязанной им ужасной войны.
В Восточном Берлине власти не любили слово «стена». Они часто именовали ее антифашистским оборонительным валом. Анекдот тех лет. ГДРовских пограничников окликают пограничники по ту сторону. «Ну и сколько будет стоять ваша стена?» «А это не стена. Что же это?» «Это наша окружная автострада. Она сушится после дождя». Почему же вал называли антифашистским? Объясняет историк Илко Саша Ковальчук.
Восточно-германские коммунисты в 50-е годы и позднее любое действие против их государства, любую оппозицию, любое сопротивление режиму квалифицировали как фашистские. По версии восточно-германской прессы, на Западе после войны не произошло никаких серьезных структурных изменений. Для них оставалось в силе определение фашизма, данное Димитровым. Декларировалось, что те силы, которые привели к власти Гитлера и Муссолини, оставались по-прежнему у власти. Это та рамочная конструкция, внутри которой возникали формулировки и оценки. Поэтому, например, и народное восстание 17 июня 1953 года в Берлине и ГДР было квалифицировано как фашистский путч. Когда в 1961 году было начато строительство того, что назвали антифашистским защитным валом, то было еще официально подчеркнуто. То, что произошло в 1953 году, было инспирировано Западом, то есть фашистами, и надо защищать ГДР, чтобы фашисты не захватили в ней власть. То есть постоянно внушалось, что ГДР надо было защищаться, и поэтому название «антифашистский защитный вал» играло важную роль в идеологической риторике. Хонекер, например, только в 1989 году впервые произнес слово «стена». И без какой-либо новой интерпретации. Но в обыденной жизни почти все, тем не менее, говорили о стене или границе. И, конечно же, люди высмеивали антифашистский защитный вал. Задавался вопрос, например, почему колючая проволока украшает стены с восточной стороны и направлена в сторону ГДР, а не в сторону Запада. Это, конечно же, показывало, что стена была создана, дабы удерживать население ГДР, а не против неких орд, которые угрожали захватить на самом деле малопривлекательную страну.
На картах ГДР окруженный стеной Западный Берлин изображали белым пятном. То, что у этого белого пятна есть своя жизнь и своя власть в лице бургомистра Вилли Бранта, должно было оставаться невидимым. Вилли Брант – это журналистский псевдоним, ставший фамилией родившегося 18 декабря 1913 года в городе Любеке Герберта Эрнста Карла Фрама. В юные годы Брант прошел серьезную школу политической борьбы. После прихода нацистов к власти он оказался в эмиграции в Норвегии, а затем в Швеции, где в 1944 году именно через него Адам фон Трот, идеолог заговорщиков, готовивших путч и покушение на Гитлера, намеревался вступить в контакт с послом России в Швеции Александрой Калантай. Став в 44 года бургомистром Западного Берлина, Брандт пробыл на этом посту 9 лет, завоевав симпатии своими попытками наладить нормальную жизнь в городе. Он договорился с людьми за стеной о том, чтобы поезда линии метро с севера на юг из Западного Берлина в Западный могли все же проходить под землей по территории Восточного Берлина. Несколько станций, закрытых для восточных берлинцев, поезда проходили без остановок, а платформы патрулировались полицейскими ГДР. Эти станции берлинцы прозвали станциями-призраками. 56 лет, в 1969 году Вилли Брандт стал первым социал-демократом на посту канцлера ФРГ. Он пробыл на посту главы государства 5 лет. За усилия по разрядке напряженности между странами Западного и Восточного блоков Вилли Брандт был удостоен в 1971 году Нобелевской премии мира.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину этого часа мы посвящаем событиям 20-летней давности. Берлин. Падение стены. У микрофона Юрий Векслер.
После войны Берлин был разделен союзниками на 4 сектора. Одним из них был советский, который позднее и называли Восточным Берлином. Когда в 1949 году возникли два немецких государства, ФРГ и ГДР, то существовали предварительные договоренности о том, что Берлин не будет принадлежать ни одному из них. Но это было трудно соблюсти в реальной жизни, и в результате Холодной войны Восточный Берлин был объявлен столицей ГДР. 15-летнее противостояние бывших союзников по антигитлеровской коалиции до сооружения стены, хотя и было отмечено кризисами, но не мешало свободному передвижению граждан внутри города. Но к концу 50-х годов отток людей из Восточного Берлина в Западный увеличился. Всего же с 1949 по 1961 год из ГДР и Восточного Берлина на Запад перебрались не менее 2,5 миллионов человек. Восточный Берлин был столицей ГДР, а Западный все больше становился необъявленной частью ФРГ. Хрущеву надоело терпеть на территории уже своей ГДР островок другой Германии, и он в 1958 году в ультимативной форме потребовал от властей Западного Берлина отказаться от ориентации на Запад, а от США, Англии и Франции вывести свои войска из города. Для Бранта из Запада это было неприемлемо, так как неизбежно вело к поглощению Западного Берлина восточным соседом. Ультиматум был отвергнут, и идея стены замаячила в воображении политиков ГДР. И здесь, как в Библии, вначале было слово. За несколько месяцев до сооружения стены руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт, отвечая на вопрос на пресс-конференции, произнес нечто неожиданное и странное.
Я понимаю ваш вопрос так, что в Западной Германии есть люди, которые хотят, чтобы мы мобилизовали строителей столицы ГДР для построения стены. Мне неизвестно ничего о подобном намерении. Строители нашей столицы заняты своим главным делом – жилищным строительством. Их силы расходуются на эту деятельность полностью. Никто не намерен сооружать стены.
Но никто из журналистов и не спрашивал ни о какой стене. Бытует также и версия, согласно которой Ульбрихт своей оговоркой намеренно или не намеренно предупредил имевших уши. Так или иначе, после этого высказывания Восточный Берлин успели покинуть еще 47 433 человека. После оговорки Ульбрихта прошло несколько недель, и в ночь на 13 августа 1961 года началась хорошо подготовленная акция по закрытию границы ГДР и Восточного Берлина с Западным. Стена перегородила вдоль и поперек известные улицы, разделила друзей и родных, но благодаря усилиям Вилли Бранта в декабре 1963 года у жителей Западного Берлина появилась возможность навещать родственников по ту сторону стены. Для получения разрешения надо было прибыть на вокзал Фридрихштрассе, там обязательно ждать пару часов, а потом в случае позитивного ответа, мог быть и негативный, заплатив за визу и получив ее, выйти в город, где разрешалось оставаться до полуночи. К вокзалу был пристроен специальный отстойник для западных гостей, прозванный в народе «Дворец слез». После падения стены в этом помещении долго функционировала концертная площадка. Позднее Бранту также удалось договориться и о транзитном движении поездов через Восточный Берлин. Так жили берлинцы по обе стороны стены, постепенно привыкая к все более отличавшимся друг от друга типам жизни. За 28 лет выросли поколения, для которых стена существовала, что называется, всегда. Сейчас фрагментов самой стены, протяженность которой в черте города когда-то составляла более 40 километров, осталось немного. В 1989 году весь мир видел кадры ликующих, танцующих и плачущих от переполнявших их чувств жителей Восточного Берлина, оказавшихся поздним вечером 9 ноября на своих автомобилях-трабантах и пешком в Берлине Западном. Событиями, предшествовавшими падению Берлинской стены, были появление на сцене истории Горбачева, его перестройка, открытие Венгрии границы с Австрией, чем тут же воспользовались многие ГДРовцы. Большую роль в падении стены сыграли мирные демонстрации населения ГДР с требованиями свободы выезда. Все это оказывало давление на правительство ГДР. Какие из различных факторов, приведших к падению стены, были решающими, говорит историк Илка Саша Ковальчук.
Не стоит называть какое-то одно явление в качестве причины событий, приведших к падению стены и мирной революции в ГДР. Я думаю, что важно, в первую очередь, отметить, что во всем Восточном блоке и в стране, породившей его, уже шел глубокий кризис. Советский Союз, в каком-то смысле слова, родина коммунизма, был уже почти неуправляемым. Росла нищета, все было сконцентрировано в руках военно-промышленного комплекса. С точки зрения внешнеполитической ситуации в ГДР, первая трещина в общей системе возникла в соседней Польше с появлением независимого движения «Солидарность». И это движение, влияние которого было заметно в течение десятилетия, посылало разнообразные импульсы, воспринятые и в ГДР. Далее были события в Венгрии, затем приход к власти Горбачева в марте 1985 года. К этому следует добавить, что и сама ГДР находилась в глубоком кризисе. Люди были сыты по горло жизнью за стеной и сыты по горло обещаниями сверху, которые никогда не воплощались, обещаниями чего-то в будущем, при том, что это будущее постоянно отдалялось от настоящего времени. Все больше людей в Восточном Берлине спрашивали себя, что им делать дальше. Многие могли следовать примеру убежавших, но все же не делали этого. Они не двигались из страны, но начали двигаться внутри нее. Они оставались в стране, но говорили вслух. Эта страна принадлежит не только этим старым коммунистам, там, на вершине власти. Это также и моя страна. И я буду в этой стране добиваться изменений. Это вывело людей на массовые демонстрации и приводило к образованию новых оппозиционных групп. Добавить следует еще глубокий социальный кризис и экологическую катастрофу. Это влияло тогда на многих, хотя сейчас почти забыто. То, что считают падением стены, не было таковым. Это не было решение режима социалистической единой партии Германии. Это было разрушение стены под давлением общества.
Последним в цепи событий, приведших к падению стены, было оглашение на международной пресс-конференции в Берлине одним из руководителей ГДР, членом Политбюро СЕПГ Гюнтером Шабовским, постановление правительства, разрешавшего свободный выезд всех граждан ГДР за пределы республики. Это произошло 9 ноября 1989 года в 18 часов 57 минут. В самой этой истории есть две импровизации Шабовского, одного из трех заговорщиков, сместивших Эриха Хонекера. Первое. Он зачитал еще не принятое постановление, а проект. Второе. На вопрос, когда постановление вступает в силу, он ответил: «Незамедлительно». Последствий своих импровизаций Шабовский, возможно, до конца не представлял. Я беседовал с ныне 80-летним Гюнтером Шабовским, осужденным после развала коммунистической системы судом Объединенной Германии на 3 года тюрьмы. Он отсидел почти год в тюрьме и был помилован бургомистром Берлина Эберхардом Дипкиным. Сам Гюнтер Шабовский, однако, утверждает, что никаких импровизаций не было, он просто это по-актерски убедительно сыграл. Как сегодня видится Гюнтеру Шабовскому, одному из тех, кто пытался спасти ГДР, события ноября 1989 года и то, что за ними последовало?
Люди демонстрировали на улице, и все эти старики в политбюро, они, можно сказать, не привыкли были, что такое развитие, что делать. И тогда 3 немножко моложе, которые еще не получили такой абсолютный сталинистский штамп, можно сказать, они попробовали менять ситуацию. Мы решили, надо открыть границу, потому что в этом последнем году ГДР это было характерно, что люди хотели убежать. И вопрос с маслом, хлеб, пальто, консум, это не важный вопрос в этот момент. Самое важное — это акцент свобода. Надо уехать, куда мне хочется. И особенно, конечно, на Западную Германию, потому что там были родственники, знакомые. И мы думали так: если мы открываем границу, это не значит, что вдруг целый ГДР убежит. Мы считали так. Может быть, 100 тысяч людей будет в это время сразу через открытую стену на Запад. Но когда они туда приезжают, да, тогда у них нет работы, у них нет квартиры, потому что ФРГ не может так быстро много людей им дать работу и так далее. И поэтому, если у них есть возможность обратно ехать, и через 2 месяца, 3 месяца опять попробуют это, поэтому это не будет больше проблема бега. И действительно, эта проблема не развивалась, что вдруг будет пустая ГДР. Мы поняли, что Москва, уже Кремль, имеет позиции, которые, наверное, в будущем не будет абсолютно гарантировать экзистенции ГДР. Когда в Венгрии открыли границу, министр иностранных дел мы послали в Москву, чтобы протестовать и требовать, надо говорить с венграми. Ему ответили, мы ничего не можем делать. То мы три думали, единственный, который может нам помочь, это ФРГ. Парадокс. Это классовый враг, как бы вдруг они должны, потому что у них была конституция, один пункт, первый важный пункт, это работа для единства. И если мы делаем такой знак, тогда это для них значит, это люди, с которыми мы можем говорить, может быть, не сегодня, не завтра, а может быть, послезавтра. И так мы считали, они будут поддерживать нас с деньгами. И эта маленькая оппозиция, мы будем партнеры для них. Все это не было реально. Реально было давление населения.
Все-таки этот момент, когда вы зачитали документ на пресс-конференции, это был все-таки случай...
Вопрос идет о так называемой ошибке. Это была, конечно, не ошибка, это был план, да, открыть границу. Кренц и я во время заседания ЦК решили... Он мне это показал около 5 часов. И сказал, ну, как ты думаешь, ты делаешь этот пресс-конференцию? Возьми это, потому что это нам поможет очень. Я это сказал 19 часов. Через час это было вокруг мира, но 3 километра от нас на границе. Солдаты ничего не знали об этом. Но в Берлине это пункт концентрации населения, как огонь, да, распространял. И поэтому люди сразу ехали... чтобы тестовать. Так это произошло. Это была опять, конечно, очень опасная ситуация, потому что если на границе какой-нибудь офицер стрелял, тогда было возможно, что катастрофа. Они кричали, «Эй, открывайте!» Шабовский сказал, «Вы не слышали?»
После открытия границы ГДР дальнейшее развитие было стремительным. Последовавшие затем соглашения Гельмута Коля и Михаила Горбачева в большей степени констатировали уже происшедшие события. И менее чем через год, 3 октября 1990 года, Германия праздновала восстановление своего территориального и государственного единства. Среди ликующих немцев, для которых единство олицетворяли в тот момент скорее Коль и Горбачев, был и Вилли Брандт, сделавший для этого единства на протяжении всей своей жизни все, что в силах одного человека. Вилли Брандт успел не только порадоваться исчезновению стены. Он последний раз в своей жизни пережил подъем сил и период парламентской активности. Он открывал в Рейхстаге первую сессию парламента уже объединенной Германии. По его предложению и под давлением его мощного авторитета было принято решение о переносе столицы Германии из Бонна в Берлин. Теперь в Берлине именем Вилли Брандта названа штаб-квартира Социал-демократической партии Германии. Фойе этого здания украшает скульптурный портрет этого необычного человека.
О событиях 20-летней давности в Берлине со своими собеседниками вспоминал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Воронеже, Козлове и Ельце ревкомы ревмя ревели, а центр не внемлет.
Абсолютнейший хаос. В Конституции РСФСР 18 года появилась даже статья о том, что звание народного комиссара принадлежит исключительно членам Совета народных комиссаров.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В американском городе Орландо, в штате Флорида, полиция ведет поиски вооруженного человека, открывшего стрельбу в офисном здании. Предположительно, это 40-летний Джейсон Родригес, ранее работавший там. Сообщается по меньшей мере об одном погибшем и 7 раненых в результате нападения. В Соединенных Штатах скорбят по 13 погибшим в результате стрельбы на военной базе в штате Техас. По приказу президента Барака Обамы на государственных учреждениях приспущены флаги. В Министерстве обороны будет объявлена минута молчания. Московские власти требуют от 2 ведущих правозащитных организаций покинуть занимаемые ими помещения. Как сообщается, Департамент государственного и муниципального имущества столицы отказался продлить договор аренды с Московской Хельсинской группой и Московским отделением Организации за права человека. Правозащитники заявили, что рассматривают действия столичных властей как стремление надолго парализовать их деятельность. Человек, арестованный по подозрению в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, признал свою вину, сообщил его защитник. Как заявил адвокат Евгений Скрипелов, его подзащитный Никита Тихонов убил Маркелова из личной неприязни, а журналистку Анастасию Бабурову, потому что она оказалась рядом. Безработица в США превысила 10%. Это самый высокий уровень за 26 лет. По сообщению Министерства труда, в октябре число рабочих мест в стране сократилось на 190 тысяч. В Москве из-за сильнейшего снегопада произошло множество мелких автомобильных аварий. Парализовано движение на основных автомагистралях. Власти просят автомобилистов воздержаться от поездок в центр города. В Иркутской области на хранилище нефтепродуктов в пятницу произошел взрыв, в результате которого 3 человека погибли, 2 госпитализированы с ожогами.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Ситуация вокруг московских мусоросжигательных заводов. Отменен ли приказ о строительстве? И наука. Полгода обещанию Барака Обамы поддержать американских ученых. Что сделано? Ситуация со строительством мусоросжигательных заводов вокруг Москвы остается неопределенной. После массового протеста экологов и москвичей столичные власти пообещали не сжигать мусор, а избавляться от него методом гидросепарации. Тем не менее, по данным защитников природы, приказ о строительстве мусоросжигательных заводов не отменен, рассказывает Любовь Чижова.
Судя по последним заявлениям московских чиновников, столичные власти намерены отказаться от планов по строительству вокруг Москвы 6 новых мусоросжигательных заводов. Об этом говорил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Леонид Бочин. Эту информацию подтвердил мэр Москвы Юрий Лужков в передаче «Лицом к городу» на канале ТВЦ 6 октября этого года. Леонид Бочин мотивировал отказ от строительства мусоросжигательных заводов дороговизной проекта. По самым скромным подсчетам, на возведение 6 подобных предприятий придется потратить около 100 миллионов долларов. Юрий Лужков в эфире канала ТВЦ заявил о том, что власти столицы вовсе отказываются от идеи сжигать мусор в пользу гидросепарации отходов. Но у экологов все же нет четкого понимания, как столичные власти собираются утилизировать городские отходы, говорит руководитель токсической программы Greenpeace в России Алексей Киселев.
Слова, к сожалению, к делу не пришьешь, да, слова нужно хотя бы подтверждать делами. Единственный нормативный документ, который легитимизирует строительство мусоросжигательных заводов, либо вообще определяет места расположения объектов санитарной очистки города, это 313-е постановление, где все мусоросжигательные заводы прекрасно прописаны. Оно не отменено, оно не отредактировано, с ним ничего не сделано. На каком основании мы должны доверять группе чиновников города Москвы, которые говорят очень много красивых вещей? Постановление определяет развитие системы санитарной очистки города Москвы до 2020 года. Там предусматривается строительство 6 новых заводов, реконструкция 2 существующих из 3 существующих, плюс строительство нескольких полигонов на 7 миллионов тонн. И очень незначительную часть посвящает вопросам вторичного использования сырья, которое образуется в городе. Это не описательная часть, да, то есть там не написано, какая технология будет применяться, естественно, да, просто это вот некое выделение фактически площадей, то есть вот не землеотвод, да, но вот говорит, что в этом районе будет вот это, а в том районе будет то.
Почему экологи выступают против строительства мусоросжигательных заводов?
Если ссылаться, собственно говоря, на выступление Лужкова в программе «Лицом к городу», то он ведь фактически подтвердил то, о чем полтора года ему все долдонили. То, что ему приснилось во сне и впоследствии устами его заместителя было озвучено, метод механической гидросепарации, ну, неважно, да, просто не термический метод обращения с отходами на самом деле, да, он где-то в 3,5 раза дешевле технологии сжигания, которые до этого также яростно тем самым мэром, собственно говоря, защищались. Во-первых, сжигание – это дорого. А второе, мало того, что это дорого, за это платит население в виде прямых платежей и налогов, это опасно с точки зрения выброса самих предприятий. И, собственно говоря, в своем письме Эле Панфиловой, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества, министр природных ресурсов Трутнев, сообщил ряд цифр, которые меня лично прям в шок подвергают. Так, например, он сказал, что 3 московских мусоросжигательных завода выбрасывают порядка 135 грамм диоксина в год. Цифра вроде как граммы, год такая очень маленькая, да, если не забывать, что диоксин – это нанозагрязнитель, и при этом вот эта эмиссия 3 относительно небольших московских заводов, она в 2 раза превышает эмиссию всех промышленных объектов в Германии. До этого количества количество достаточно для того, чтобы 500 миллионов человек получили годовую допустимую суточную дозу диоксинов по требованиям Всемирной организации здравоохранения. Я уже не беру там, что выдвигается кислород, что идет выбросы тяжелых металлов, что эффективность газоочистки на грязном московском мусоре снижается, что многих заводов и так уже имеются определенные проблемы с законом и так далее. Это второе. Третье, и может быть даже самое главное, это то, что эти заводы никогда не позволят решить проблему отходов. Они, возможно, в какой-то момент отсрочат, скорее всего, даже отсрочить не получится, потому что пока их будут строить, пока их будут согласовывать, объемы мусора вырастут на достаточное количество. Это нужно будет снова обсуждать, строить новые заводы и так далее, пока в городе Москве будут только одни сплошные заводы.
Алексей, а можно подробнее рассказать, что такое гидросепарация отходов?
Это один из способов отделить один отход от другого. Где-то воздух используется, где-то электромагнитные токи, где-то руки, а в данной ситуации вода. Я так понимаю, что люди, которые эту методу озвучивают, сами не совсем владеют информацией. Значит, механогидросепарация, она применяется в ряде стран, действительно применяется в некоторых городах Израиля, действительно применяется в некоторых районах Австралии, она действительно строится заводы и в Европе. Сначала происходит раздельный сбор, то есть изымаются действительно крупные, опасные и прочие отходы, а где, возможно, стараются до поступления в воду изымать вторичное сырье. После этого вся эта масса оставшаяся поступает через систему грохотов, где отсеиваются фракции определенного размера, в такую сеть бассейнов небольших, где тяжелые фракции в виде камней, металлы и прочее падают на дно, а тряпье и бумага где-то посередине плывет, наверх поднимается пластик, алюминий, банки там и так далее. Вот произошло разделение по фракции. После этого все, что коммерчески ценно идет на продажу, вся органика, которая собирается, поступает на метанирование, да, в метантенки, которые там перегниваются с выделением того самого действительно вот газа метана, сжигание которого и, собственно говоря, дает ту самую зеленую энергию, которую все сейчас в преддверии климатического саммита любят говорить, которая вращает турбину, дает электричество и тепло. То, что образуется в результате вот этого брожения, это на самом деле некое органоминеральное удобрение, которое может быть использовано в городском зеленом хозяйстве. И, естественно, там будет некий отсев, но я думаю, что процентов, наверное, 10 по массе от всего поступающего, который стабилизирован, то есть который не будет уже гнить там камни, да, там такие вещи инертные, которые компактируются и складируются. Знаете, это не самый плохой выход, но при двух, наверное, на самом деле, самое главное, одном условии, да, необходимо изымать все опасные элементы отходов. То есть люди забывают об одной вещи, да, что мы все движемся к энергосбережению. Мы все начинаем переходить на энергосберегающие лампы. Это ртуть, и переход осуществляется в стране, где нет системы сбора ртути у населения. Переработка есть, а системы сбора нет.
Это был руководитель токсической программы Greenpeace России Алексей Киселев. Дискуссии о том, как должен перерабатываться мусор в мегаполисах, ведутся давно. Кстати, даже в некоторых европейских странах, например, в Германии, часть мусора все равно сжигается. Отходы от сжигания мусора применяются в строительстве или вывозят для захоронения. Однако большинство ученых считают этот метод опасным и устаревшим. При сжигании мусора выделяется один из самых токсичных ядов – диоксин. Он, по данным специалистов, действует на человека на генетическом уровне. Один раз попав в организм, никогда не выводится. Это чревато многими заболеваниями, в том числе онкологическими. Но при грамотной сортировке мусора выделение диоксина при сжигании можно было бы избежать, считает глава ассоциации «Мусорщики Москвы» Лазарь Шубов. Кстати, к предложенному московскими властями методу гидросепарации отходов он относится скептически.
Должна быть отлаженная система управления потоками отходов. Тут изобретать ничего не нужно. Вот давайте мы возьмем ведущие страны ЕС. Это опубликовано Евростат 2005. Евростат — это европейское статистическое ведомство. Вот давайте посмотрим ведущих стран. Германия, Австрия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Дания, Люксембург, в какой-то степени Франция. Как там делают? Первая приоритетная иерархия какая? Это максимально вторичные материальные ресурсы. ТБО рассматривается как ВМР, вторичные материальные ресурсы. По статистическим данным, от 40 до 65% ТБО используется именно так. Грубо говоря, половина, от 40 до 65%. Вот как это сделать? Вот с этого начинать нужно в Москве. Только не как на Западе слепо копировать, потому что там очень много недостатков в этой системе. А работает эта система на базе организации селективного сбора ценных компонентов ТБО. Но у них собирают покомпонентно, а Ассоциация мусорщики Москвы лет 10 назад разработала вариант, когда нужно пофракционно собирать. То есть на кухне нужно иметь не 5-6 емкостей, а всего 2 для вторсырья и для остаточных отходов. Через это нужно пройти. Мы до 40, по крайней мере, процентов выделим вторсырья. Это не пойдет ни на захоронение, ни на сжигание.
А что будет вот в этих двух мусорных корзинах на кухне?
Вот смотрите, как вроде все ясно. В одной чистое вторсырье, это правило распределения по пакетам, это все нужно, так сказать, довести до населения. В одном будет вторсырье, чистое, несгрязненное, макулатура, пластмасса, стекло, металлы, ну, консервы мы съели, алюминиевая банка под пиво там освободилась. Это идет в этот пакет. А все остальное в другой пакет. Вот всего два пакета. И, соответственно, два типа контейнеров. Один для вторсырья, он замком закрывается. И остаточные отходы, как обычно, или в мусоропровод, или тоже в другой контейнер, только не для вторсырья. Но это всего один из элементов системы. С этого начинать. Дальше нужно построить сортировочные комплексы. Об этом в Москве никто не думает и не догадывается. Хотя пара сортировочных комплексов есть, но они работают на грязном мусоре. Они должны быть предназначены для вот этого вторсырья, которое мы соберем. Оно пойдет на покомпонентную сортировку, на сортировочном комплексе. Вот это более прогрессивно, чем в Европе, потому что я с этим выступал на международной конференции, ко мне подошли из Голландии и Германии и сказали, как вы хорошо предлагаете всего две емкости, ведь у нас 5-6, и это страшно неудобно для населения.
Лазарь Яковлевич, ну а как вы относитесь к методу гидросепарации отходов?
Это кот в мешке, то, что говорят. Гидросепарация – это сепарация в водной среде. Этого в мире нигде нет. Есть отдельные элементы, когда в качестве среды разделения используется водная среда, но это не для всей массы ТБО, а, скажем, сепарация пластмасс там и так далее, и так далее. Это совсем другое. Это какая-то жуткая утка. Что значит, как я отношусь? Ведь как выбрать какую-то систему для переработки? Нужно изучить технический уровень мировой практики, тенденции развития, адаптировать их к нашим условиям, тогда выявляется, какой процесс нужно применять дальше. Но речь идет не о том, чтобы гидросепарация или сжигание, а отлаженная система управления потоками отходов. Вот сначала мы должны реализовать масштабную программу ресурсосбережения, то, что я вам сказал. Остаточные отходы, они могут идти в термическую переработку, но сжигание – это всего-навсего один из видов и далеко не лучший вид термической переработки. Есть газификация, есть отечественные разработки, их продали за границу, кстати. Поэтому называть какую-то монотехнологию гидросепарация или сжигание, это просто утопично, применительно к ТБО. Должна быть система управления потоками отходов. И начинать все нужно на стадии образования, на стадии сбора и удаления твердых бытовых отходов. Это так в цивилизованном мире все расчеты показывают, что это самый выгодный экологически приемлемый вариант.
Лазарь Яковлевич, как вы считаете, а москвичи готовы вот к этому методу переработки?
Отвечаю однозначно, что запрос. Я сам работал с населением, я готовил людей, и Greenpeace мне помогал на Юго-Востоке к таким протестным действиям против 9 мусоросжигательных заводов. Поэтому я разговаривал с людьми, я говорю, вот вы выступаете против сжигания, и все. Тогда как? Нужно перейти, чтобы было меньше мусоросжигательных заводов, нужно перейти на систему, организацию селективного сбора. Это город должен организовать. А вы должны активно участвовать, помогать городу в этом. Они говорят, конечно, мы будем. Конечно, естественно, только скажите как, чего. Ведь никто не старается в Москве это организовать, потому что никто и не знает, и не профессионалы, и не понимают, и не хотят.
Это было мнение главы ассоциации «Мусорщики Москвы» Лазаря Шубова. Экологи просят московские власти внести ясность в вопрос о строительстве мусоросжигательных заводов. В акциях против этих предприятий принимали участие тысячи жителей российской столицы. Активисты собрали и отправили президенту России Дмитрию Медведеву около 200 тысяч подписей против мусоросжигательных заводов.
Будут или нет построены мусоросжигательные заводы вокруг Москвы? На этот вопрос искала ответ Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Прошло полгода с тех пор, как президент США Барак Обама выступил в Национальной академии наук с обещанием поддержать науку и повысить ее статус в стране. Какие изменения произошли за это время в научной жизни? Как отразились слова президента на работе американских исследователей? Поделиться своими впечатлениями мы попросили профессора математического института имени Куранта в Нью-Йорке Федора Богомолова. С ним беседовала Ольга Орлова.
В этой речи было сказано несколько знаковых вещей, и они касались самых разных аспектов аспектов научной жизни. Потому что понятно, что современная наука, она, во-первых, очень разнообразна, а во-вторых, очень сложна и состоит из многих-многих факторов научная среда. Это и определенного рода финансовое устройство, и определенного рода этические взаимоотношения. Это все очень такая сложная конструкция. И надо сказать, что Барак Обама в своей речи, он затронул вот сразу несколько аспектов. Но давайте пока начнем с простого, с денег. Были сделаны очень обнадеживающие заявления о том, что будет удвоено финансирование фундаментальных исследований. Это та часть науки, которая самая неблагодарная с точки зрения финансирования, потому что фундаментальные исследования, как правило, не имеют прямого выхода с КПД, с какими-то полезными приложениями, с теми вещами, которые можно потом использовать и из которых вырастают технологии. Напрямую ничего там такого не происходит. И поэтому увеличение финансирования именно этой части – это всегда самая большая ведь проблема. Правильно? Вот за нее больше всего бьются.
Да, конечно. Конечно. Тут я должен сказать аккуратно, что вот сейчас наступает сезон, как бы вот сейчас осень – это сезон, когда это должно почувствоваться. То есть пока осень – это сезон, когда люди начинают поступать на работу, откроются ли новые позиции, действительно ли дадут деньги, как обещано, там очень серьезное повышение денег, приходящих из НСФ для National Science Foundation, Национального совета, то деньги дает на такие исследования, это такой специальный совет в Вашингтоне, насколько повысятся реально гранты, суммы грантов и так далее. Вот это сейчас все будет решаться. То есть,
и сейчас все замерли в ожидании.
Ну, как бы начинается такое ожидание. То есть в разные университеты по-разному. Дело в том, что в прошлом году, конечно, после кризиса произошел довольно сильный удар по всем университетам.
Сокращались позиции?
Ну, где-то сокращались, где-то просто зарплату не платили месяцами. Сокращение приема. Главное, это, конечно...
Не принимали новых сотрудников.
Да. То есть фриз заморозили многие новые места. А в Европе пошли еще дальше. Там в Италии там вообще пытаются... Была попытка просто срезать позиции. Шли демонстрации все время, и во Франции то же самое. То есть этого гораздо больше было в Европе, но и в Америке, во многих местах по-разному. Дело в том, что университеты, как бы там и частные университеты, почувствовали это. Они потеряли очень много денег на фондах, где они, собственно, и держат свои, как бы, основные капиталы. А университеты штатские, конечно, то есть штатов, потеряли деньги на том, что их уменьшилось финансирование. В общем, было не очень хорошо. Зимой было нехорошо.
А знаете ли вы о каких-то программах, которые, скажем так, сворачивают или не получают своего продолжения, или замораживаются? Нанотехнологическая инициатива, которая была инициирована еще Клинтоном.
Ну, сейчас, насколько я понимаю, нанотехнологии уже вышли в широкий бизнес. Нанотехнологии
уже как бы
осваиваются.
То есть они уже из науки ушли именно в технологии?
Есть и научная программа, но она уже не играет такой решающей роли. Уже, по-моему, я, так сказать, слежу со стороны немножко, но мне показалось, что, во всяком случае, в Америке это уже выходит или вышло на уровень бизнеса, то есть там, где бизнес подхватывает. Бизнес не может, ему трудно подхватить реально новую технологию, новую, неосвоенную, не вполне отработанную технологию, и там, конечно же, нужно, чтобы государство или кто-то это тянул. Но в целом, когда бизнес подхватил, то это уже становится не критично.
Ну и, как я понимаю, после такой кризисной зимы весеннее выступление президента Обамы в Академии слушали с особым пристрастием.
Во-первых, он хорошо сказал. Он сказал просто хорошо. Вот так и полил бальзам на душу.
Да, надо сказать,
и
что...
это важно. А в Америке это важно.
Конечно,
в Америке, да. Вот, мне кажется, что, как говорится, реально, может быть, так скажем, мало что изменилось, но Обама принес некоторый большой положительный заряд. И в Америке, которая такая, кажется, казалось бы, отсюда прагматическая страна, это оказывается исключительно важно. Вот для людей это важно. Такой положительный заряд, как бы.
Ну, все-таки поддержка в той ситуации ученых, когда они почувствовали, что кризис им становится очень тяжело, ну, всем становится. И вот в этой ситуации это была такая поддержка моральная, которая казалась очень важной.
Да, кроме того, для чего это важно? Начинают разбегаться студенты. Я, так сказать, больше всего имею дело с программой, с аспирантской программой. И, конечно, в последнее время была проблема, что очень умные математики и физики и так далее уходят в финансовый бизнес. С моей точки зрения, это просто чистая потеря. Так сказать, они занимаются, они уходят как бы в войска, которые, грубо говоря, ничего не производят.
На другой стороне играют.
Наиграют на разных сторонах, но это, так сказать, вот как, ну да, вот такие войны. То есть участвуют в финансовых войнах, результат которых ноль. так сказать, в общем, для человечества. И это как бы полная потеря. То есть для меня всегда это было, ну, как бы, такая вот очень печально смотреть, что...
От
вот...
вас уходили аспиранты?
Да, конечно, уходят. Причем, знаете, в этом смысле лучше, то есть после, закончив аспирантуру, защитившись, они уходят. Иногда и до того уходили на большие зарплаты в банки, даже не в банки, а больше в фонды, в огромные эти фонды, которые занимаются вот сток-маркет, то, что называется. И во многом уходили от того, что будущее неопределённо. То есть срез финансирования – это не просто, так сказать, это не только то, что бьет по тем, кто сейчас работает, это бьет по перспективам молодых, которые тут же начинают искать что-то более надежное.
А таким образом бьет по развитию науки?
А таким образом бьет по развитию, как и везде, так же, как эти законы, которые сейчас в Европе и так далее, они не столько бьют по тем, ну, они ударят, конечно, по профессорам, которые сейчас там, но в основном это ударяет по следующему поколению. То есть следующее поколение начинает искать, а в Америке это принято, раз здесь нет, сел в машину, переехал в другой штат. То есть там горизонтальная подвижность гораздо больше, и горизонтальная во всех смыслах. Поэтому люди начинают соображать, след клином не сошелся, и уходит, конечно. И вот в этом смысле эта речь, даже обещание на будущее, как оно реализуется, неважно, вот это уже, в этом его положительная сторона.
Что как бы... Ну, а все-таки, а были хоть какие-то сдвиги за эти полгода, которые действительно можно было бы ощутить, что ученые почувствовали? Хоть это... какие-то приметы?
Ну, вот приметы, что, по-видимому, вот, так сказать, общее обещание, что будут давать больше грантов. Я участвую достаточно часто на панелях в НСФ, где распределяются гранты, и то, что денег становилось меньше, было довольно ясно. Было довольно ясно, что количество грантов, раздаваемых, все время уменьшалось. То есть процент тех, кому давали гранты, постоянно падал. И это на каждой панели это было заметно, это усиливало такое как бы соревнование, то есть было гораздо жестче обсуждение и так далее. То есть это все было, но сейчас, когда возникла такая надежда, то есть это, как знаете, как люди берут в кредит, вот возник такой кредит, возможность кредита, это возможность кредита, в ней уже очень много. То есть то, что замаячило на горизонте кредит, и, по-видимому, сейчас он начнет обрабатываться, это, конечно, замечательно. И это...
Мне показалось, что здесь еще помимо такого буквального финансового кредита был высказан и показан некий кредит доверия к науке как таковой, что на науку возлагаются, ей, во-первых, доверяют очень... важные в обществе вещи, и возлагаются на нее большие надежды.
Да, как бы он повысил статус науки, статус человека, который там находится. Он не слишком высок, так, в среднем в Америке, но эта речь как бы его повышает. Надо понять Америку, она очень реагирует. То есть она вся жизнь общества исключительно реагирует на вот такие нематериальные заряды,
посылы, что ли.
Посылы, да. Реагирует общество, как ни странно, да, это очень трудно представить, но вот это такое прагматичное, как бы внешне говоря. Там достаточно много идеализма, ну и идеализма такого вот подкрепленного тем, что, ну да, это обещание будущего.
А скажите, пожалуйста, среди ваших коллег или знакомых в научном сообществе, где вы, может быть, как-то это обсуждали, раздавались ли какие-то критические, скептические отклики на эту речь и вообще на научную программу администрации Обамы?
Осторожные, скорее. Явные критики таких, что ли, серьезных критических аргументов я, пожалуй, не слышал. Аргумент в целом очень простой, что вообще аргумент состоит в том, что все-таки есть кризис, есть тот факт, что все оказались заложниками некоторого такого чисто глобально, в том числе и в Америке, такого чисто спекулятивного рынка. И, конечно, это неприятная ситуация. И вот она открылась. И надо сказать, когда я читаю про это статьи, например, английские или американские, они гораздо жестче, чем то, что можно прочитать здесь, чем то, что можно прочитать в Америке. Скепсис состоит в том, что что-то надо серьезное делать, а сделать реально ничего нельзя. То есть серьезного такого преобразовать сейчас невозможно. Нет, это непростая проблема. Это длительная непростая проблема, и еще накладывается масса других проблем, поэтому, ну, скепсис состоит в том, что, да, как-то непонятно, как они это сделают. Но, конечно же, Америка, с моей точки зрения, она, для нее кризис легче пройдет, чем для всех остальных, потому что она единственная страна, которая сейчас может неограниченно печатать деньги и тем самым как бы перераспределять такое давление в обществе. И в том числе, например, поддержать науку. У них есть такая свобода.
То есть реальный инструмент все-таки воплотить те обещания, которые были сделаны, заявлены в этой речи, в американской администрации в принципе есть.
Да, хотя бы частично. То есть дать какой-то толчок. И, ну, это и общая идея того общества, что все-таки дать толчок в правильном направлении, поддержанный денежно, он, а дальше уже все должно, машина должна крутиться сама по себе. Она есть, она крутится, ну, так, немножко похуже, немножко получше, но она крутится, и вот, по-видимому, она опять закрутится. Ну, посмотрим. Слишком много разных факторов. Посмотрим. Эта осень, с моей точки зрения, где-то до марта, это критическое время. То есть сейчас многие разговоры
о том, что... То время, когда многое станет понятным и ясным.
Да, в общем, многое станет понятно. Сейчас исчерпывается этот заряд, как общий положительный заряд, его влияние, по-видимому, сейчас исчерпывается. Научно еще продолжится какое-то время. А этот просто как заряды, я имею в виду, нематериально. А дальше посмотрим. Некоторые с помощью разных дополнений, собственно, уничтожались, или выхолащивались, я тоже знаю, поэтому это посмотрим. И вообще я должен сказать, что Америка, конечно, совсем другая, она другая, чем Европа. Я думаю, что эта речь, например, подтолкнет финансирование, частное финансирование университетов, каких-то таких программ. Дело в том, что там в Америке есть такая традиция все-таки финансировать университеты, то есть частное финансирование университетов. Люди регулярно дают огромные деньги. Ну, действительно, а куда? На самом деле, если так подумать, все эти миллионы, миллиарды, что с ними делать? Съесть их невозможно, но ни на что. Это одно из самых толковых приложений, которых я видел и которые я регулярно слышу. Это люди, богатые люди на старости лет или в какой-то момент, когда понимают, что как бы пора о душе подумать, создают, дают деньги на какие-то институты, свой родной университет или университет чем-то им связанный, и так, и это действительно очень серьезно. А в других странах этого нет. Нет совсем. Франция, например. Нет, и все.
Ну, надо сказать, что в России традиции частного финансирования науки, ну, настолько низкие. В России частных фондов, которые финансируют научные исследования, их даже не то, что финансируют исследования, они хоть как-то поддерживают ученых. Таких фондов сейчас, может быть, 2-3 работающих, действующих. Mm-hmm. Было около 5-6, ну, 5 максимум, наверное. И в связи с кризисом они практически, многие сворачивают свои программы, замораживают программы, умирают.
С профессором математического института имени Куранта в Нью-Йорке Федором Богомоловым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему вместо борьбы с нетерпимостью российские власти преследуют деятелей культуры, которые ищут новые формы общественного диалога? Об этом говорим с подсудимыми по делу о выставке «Запрет на искусство», их адвокатом Анной Ставицкой и священником Глебом Якуниным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
форте. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей в отдельных.
Он безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».